слушайте продолжение чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Сегодня 18-я программа. В марте 1922 года я был вызван в Петроград для чтения лекций в местном христианском студенческом кружке и в высшей школе. Лекции были намечены в 4 высших учебных заведениях и уже были получены соответственные разрешения от администрации. Но в 2 из них местные представители партии аннулировали эти разрешения. На первую лекцию пришло столько студентов, что они в ожидании начала разместились в 2 аудиториях. К ужасу своему я лежал больной от сильной простуды и не мог прийти в этот раз. Через несколько дней я все же прочел лекцию. Как было приятно читать в том же университете, в котором 20 лет тому назад я учился сам. Я рассказал, как здесь, на студенческой скамье, я пережил свои искания и сомнения. И однажды так унывал, что, переходя от Тучков мост в Петербурге, помышляя о воде, как об избавлении от безотрадной жизни во власти тьмы и греха, я чуть не бросился туда. Потом я нашел Христа, или, вернее, Он нашел меня. И теперь я за эти 20 лет перешел мост, очень длинный и страшный, и свидетельствую своим юным слушателям, что только со Христом можно перейти мост жизни, ведущий через бурный, гибельный поток. В свободное время я занимался в рукописном отделении Всероссийской публичной библиотеки, бывшей императорской, работая над вопросом о подлинности евангельского текста. Когда-то я занимался здесь же по окончании историко-филологического факультета Петербургского университета, когда писал исследование на тему о Новикове и русском масонстве XVIII века. Тот же директор библиотеки, престарелый Бычков, любезно показывал мне все, что требовалось для моей работы. И здесь пригодились мои тюремные знакомства. Архивариус Святого Синода, с которым я сидел в одной камере, к тому времени уже освобожденный, дал мне рекомендацию к Бычкову, его хорошему другу, и он повел меня в святое святых библиотеки, где хранится огромная культурная ценность, древнейшая в мире рукопись Нового Завета, Кадекс Синетиус, Синайская рукопись, названная так потому, что она была найдена на горе Синае в монастыре святой Екатерины, известным немецким ученым Константином Тишендорфом. Последний принес ее в дар императору Николаю I, который передал ее в публичную библиотеку. Эти драгоценные, удивительно сохранившиеся тончайшие пергаментные листы лежат в изящном ящике красного дерева, прикрепленном к пюпитру. Завернуты они в тот самый простой красный арабский платок, в котором их получил на месте Тишендорф. При своей работе я пользовался в дальнейшем фотографическим снимком этой рукописи, работая с известной работой Леке. Библиотека сохраняется в том же виде, как и прежде, только на угловом полукруглом выступе здания, выходящем на Невский проспект красуются портреты вождей революции. Конечно, я побегал по Петрограду, который так дорог для меня своими студенческими воспоминаниями. Как во сне иду по Невскому проспекту, захожу в Казанский собор. Там дальше Мойка, где мы собирались тесной студенческой семьей вокруг Николая, который так задушевно и просто изъяснил нам глубины Евангелия. Было это 25 лет тому назад. Иду мимо Зимнего дворца. Его красная колоссальная громада о чем-то угрюмо молчит. Чего только он не видел своими широкими зеркальными окнами. И патриотические манифестации в Японскую войну, и страшное 9 января 1905 года, когда тысячи народа, доверчиво шедшие ко дворцу во главе со священником Гапоном, были встречены огнем, и многие погибли от расстрела. А дальше батальоны Керенского, матросы, большевики. Теперь дворец служит лишь воспоминанием прошлого. Он превращен в музей революции, а там Васильевский остров, университет, Большой проспект. В конце его, в Галерной гавани, за 26-й линией, я жил в 1903 году в семье бедного рабочего в маленькой комнатке за перегородкой. Оттуда каждый день я шагал 45 минут до университета на лекции. Могучая красавица Нева по-прежнему катит свои волны среди гранитных берегов. Переходя через Николаевский мост, останавливаюсь в одном из каменных выступов. В туманной мгле высится гигант Исаакий, а Петр, как и прежде, мчится на медном коне, который перед Невой занес свои передние ноги для прыжка и словно замер на скале. Теперь другая железная рука поднимает Россию на дыбы и силится вправить ее в новый строй жизни. В Москве по этому поводу читалась характерная лекция на тему «Петр I и Ленин». За памятником Петра Великого, как и встарь, светла адмиралтейская игла. Приблизительно к этому времени относится моя встреча с Сытиным, известным книгоиздателем. Он пригласил однажды меня к себе для духовной беседы. Всем известна его история. Как он из простого книгоноши Афени, благодаря уму и характеру, вырос в крупнейшего предпринимателя-миллионера. В годы революции его предприятия были национализированы. Сам он был оставлен в качестве управляющего собственной типографией. Я пришел к нему в бюро на Моросейке. Передо мною сидел крепкий, коренастый старик 70 лет. «Вы не думайте, что я горюю по поводу лишения своих богатств. Я, правда, имел чистого дохода 5 миллионов рублей золотом в год. Но на что я их тратил? Таскался по заграницам, кутил, а главное, совращал русские таланты, покупая их за деньги. И много напечатал такого, чего бы не нужно было выпускать в свет. Верьте мне, когда у меня все отняли, я пришел к Луначарскому, моему давнему знакомому, поклонился ему в пояс и говорю: «Спасибо вам, что освободили меня. Теперь я и о душе своей могу подумать». И действительно, он переживал глубокий религиозный подъем и желание остаток дней посвятить только здоровой литературе, в которой, по его словам, должны проводиться 3 великих принципа – вера, любовь и труд. Вскоре я был приглашен в Одессу для чтения лекций. Транспорт уже налаживался. От Москвы до Одессы я ехал приблизительно 2,5 суток. Город еще не вполне оправился от страшного голода предыдущего года. Старый профессор университета, которого я посетил, описывал ужасы, свидетелем которых он был. На каждые 2-3 квартала можно было встретить на улице труп умершего от голода человека. По утрам их собирали на особые дроги, и человек, управлявший лошадью, сидел на них запросто, как на куче дров. До того это явление стало уже обычным. Сам профессор за недостатком топлива сжег значительную часть своей мебели. Еще и теперь можно было встретить на улице людей, у которых вместо обуви были на ногах тряпки, обвязанные бечевкой. В общем, разные области России по очереди переживали голод. И тут сказывался своего рода закон нравственного возмездия. Я помню, как жители богатых поволжских губерний отказывались даже продавать хлеб приезжим голодным из Москвы. И ездивший туда на поправку больной директор одной московской гимназии рассказывал мне, что в Саратовской губернии можно было умереть с голоду среди гор хлеба. И что же? Года через 2 нужда в хлебе дошла в этой местности до того, что люди дошли до трупоедения и людоедства. История голода в России подтвердила истинность изречения: не урожай от Бога, а голод от людей. С особенным интересом я посетил в Одессе общину евреев-христиан. Они исповедуют Иисуса Христа как Мессию и вообще принимают целое Евангелие. Они примыкают в настоящее время к союзу евангельских христиан, объединяясь с ним в верованиях. Своего еврейского происхождения они не только не скрывают, но подчеркивают именно то, что, будучи евреями по плоти, они открыто признают Иисуса Христа как Бога-человека и Мессию Израиля и всего человечества. При старом режиме они сознательно отказались пользоваться государственными привилегиями, присвоенными христианам, обозначали себя как евреев в паспорте и подвергались вместе с прочими евреями всем правовым ограничениям, жили только в черте оседлости и так далее. За это прочие евреи иудеи уважают этих евреев-христиан. Со своей стороны, русские относятся очень сочувственно к общине последних, к общине евреев-христиан. Во время погромов многие евреи находили в этих общинах надежное убежище. Устроить в этой общине лекцию с открытым объявлением мне местные власти не разрешили, так что пришлось ограничиться частными приглашениями. Пришло все же человек 100. У общины хороший зал. На входных дверях на стекле выгравированы на древнееврейском языке слова из Библии. Во время собрания поются духовные гимны Христу на ново- и на древнееврейском языке. Я читал здесь свою лекцию на тему «Христос и евреи». Молитву произносил старый еврей-христианин. Он рассказывал мне, как он пришел к вере во Христа совершенно без помощи миссионеров или вообще христиан, но исключительно благодаря чтению Евангелия. Этот проповедник подарил мне Новый Завет на древнееврейском языке на память. Эти и другие беседы дали мне лишний раз почувствовать, как жаждет своего Мессию еврейский народ и как он горячо любит именно Иисуса Христа. Только бы мы, христиане, не заслоняли собою его святой и совершенный образ и свидетельствовали Израилю о божественной любви прежде всего путем нашей любви ко всем и к этому народу в частности. С другой стороны, атеистическое направление растет и среди еврейской молодежи. Незадолго до моего приезда некоторыми ее представителями было устроено комсомольское шествие. Это было в судный день, Йом-Кипур. Они останавливались около синагог с кощунственным криком «Вэгмигат», но без видимого влияния на молящихся. Побывал я также и в местном украинском православном храме. К этому времени образовалась украинская автокефальная церковь. На литургии было полно народу. Иконы были нарядно убраны вышитыми полотенцами согласно местному народному обычаю. Какая-то особая мягкость и поэтичность создавалась задушевной украинской речью. А какое пение! Особенно потрясло меня исполнение стиха. Пели духовный стих о страшном суде, полный священного трепета, тревожно звучащий и зовущий, будящий беспечную душу ото сна. Мое любимое место в Одессе — берег моря. Я старался каждый день быть на берегу. Видел его и в ясный солнечный день, когда из сине-изумрудной волны с белой жемчужной пеной играли и нежились в солнечных лучах и с тихим рокотом набегали на прибрежные камни. видел его и в бурную погоду, под темным небом. Передо мною поистине было черное море. Высокие водяные валы, гремя и сверкая, с бешеной яростью бросались на берег. Я любил подолгу следить за уходящими парусными судами. Вон уж виднеется только белое крыло полотнища. Все бледнее и бледнее, и, наконец, оно растаяло в синеющей туманной дали. Они идут один за другим туда, в неведомые края. В душе у меня являлось странное чувство, что и я уеду скоро туда же, в далекое путешествие. Меня что-то влекло, и чудилось в этих неясных перспективах что-то красивое, неизведанное, новое. Впрочем, в этих грезах подсознательно отражалось и действительное приглашение, которое в июле 1922 года я получил с Запада. Меня звали на время туда для духовной работы, для свидетельства о Христе, между прочим, среди русских, рассеянных на чужбине. В середине декабря вдруг приходит ко мне в Одессу телеграмма: «Выезжай немедленно прямым поездом в Москву». Внезапное беспокойство овладело мною. Не мать ли умерла? Предаю все на волю Божию и сейчас же снаряжаюсь в путь. Всю дорогу готовлюсь внутренне ко всяким возможным вариантам. С бьющимся сердцем я приближаюсь к Москве. На вокзале меня встречает одна знакомая и говорит мне тихо: «У вас был обыск, могли арестовать вас в Одессе. Поэтому мы вызвали вас телеграммой в Москву, чтобы избавить вас от этапных переездов и других осложнений». Дома мне сообщают, что агент ГПУ, производивший обыск, искал меня и успокоился лишь тогда, когда ему обещали вытребовать меня немедленно из Одессы. Прошло пару дней. Мы начали успокаиваться. Может быть, обыском дело и ограничится. Во время обыска были взяты мои письма, и среди них то письмо, в котором заграничные друзья приглашают меня на Запад. Это вызывало у нас особенное беспокойство, так как опять открывалось поле для всевозможных подозрений в связи с заграничной перепиской. Через несколько дней после моего приезда вдруг слышим среди ночи тихий стук в дверь, такой деликатный, карандашиком. Отворяем. Он в шлеме со звездой стоит, придерживая одной рукой велосипед. «Гражданин Марцинковский, дома? Это вы? Вот, пожалуйста, прочитайте и распишитесь». И он протягивает мне книгу для расписок. Предлагается гражданину Марцинковскому явиться в ГПУ, Лубянка, номер 2, комната такая-то, с предъявлением данной повестки к 12 часам такого-то дня декабря 1922 года. Ну вот, начинается. И в доме опять возникают волнение, беспокойство, строятся предположения. Вы прослушали 18-ю программу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего».